Радио Прага. Новости.
Министр внутренних дел Милан Хованец отрицает присутствие террориста из Манчестера в Праге. Участник покушения на Гейдриха Йозеф Габчик повышен до звания генерал-майора. Петра Квитова сыграет на чемпионате Ролан-Гаро. В 2016 году число преступлений, связанных с наркотиками, за год выросло на 4400. Самыми распространенными наркотиками в Чехии являются марихуана и метамфетамин, или же первитин. Примерно 47% преступлений связано с амфетамином и 45% с производными конопли, то есть марихуаной и гашишем. На треть увеличилось количество мест для выращивания конопли и практически в два раза выросло число конфискованных растений. Наркотики из конопли преимущественно чешского производства. 83% таких мест принадлежало гражданам Чехии, примерно 8% обслуживалось вьетнамцами. Доля вьетнамцев, вовлеченных в чешский наркобизнес с коноплей, за год увеличилась на 50%. Также у вьетнамских группировок было конфисковано 90,7 килограмма метамфетамина. Такая информация стала известна из ежегодного отчета Национального центра по борьбе с наркотиками за 2016 год. Глава МВД Чешской Республики Милан Хованец опроверг информацию о том, что террорист из Манчестера Салман Абеди, в ходе действий которого погибло более 20 человек и порядка 60 было ранено, перед совершением теракта находился в Праге. Министр сообщил это со ссылкой на зарубежных партнеров. Напомним, что спекуляции о присутствии террориста на территории Чешской Республики появились в четверг в немецком издании Der Tagesspiegel. Президент Словакии Андрей Киска повысил посмертно до чина генерал-майора, участника движения сопротивления Йозефа Габчика, который в 1942 году принял участие в покушении на имперского протектора Рейнхарда Гейдриха. Уроженца словацкой деревни Полувсия Киска повысил в звании по случаю 75-летия операции «Антропоид», в ходе которой Габчик вместе с Яном Кубишем осуществили покушение на Гейдриха, в результате полученных ранений протектор скончался. Далее парашютисты со своими коллегами скрывались в пражском костеле Кирилла и Мефодия, который атаковал гестапо. В безвыходной ситуации Габчик покончил с собой, а Кубиш скончался от потери крови в лазарете. Декрет о повышении в звании от президента получила внучатая племянница Габчика Катарина Томчикова. Распространение холеры, которой заразились два чеха во время пребывания в Танзании, по словам главного санитарного врача Чехии Эвы Готвальдовой, в Чехии не грозит. Тем не менее, в связи с повышенной частотой появления данного заболевания в ряде африканских государств, Министерство здравоохранения Чешской Республики рекомендует людям, намеревающимся совершить путешествие в эти страны, сделать прививку против холеры, а во время пребывания там соблюдать базовые правила гигиены. В последний раз холера была выявлена в Чехии 15 лет назад. В настоящее время оба пациента находятся на домашнем карантине. Теннисистка Петра Квитова после перенесенного ранения руки, которое ей было нанесено в декабре минувшего года напавшим на нее преступником, сыграет на престижном чемпионате Ролан-Гаро. После жеребьевки в первом круге в качестве соперницы ей досталась американская спортсменка Джулия Боузрап, 86-я ракетка мира. Третья ракетка мира Каролина Плишкова выступит на Ролан-Гаро против китайской спортсменки Джен Сай-Сай. И в заключение выпуска о погоде. В субботу 27 мая на территории Чехии ожидается ясная сухая погода. Ночью минимальная температура воздуха плюс 5 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 25, местами до 27 градусов тепла. Ветер умеренный, северо-восточного и восточного направлений 2-6 метров в секунду. Осадков не ожидается. И это все к этому часу. Выпуск новостей подготовила Ольга Васенкевич.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Радио Прага вас приветствует Ларета Вашкова. Доклад МВД вызывает серьезную тревогу. Связь организованной преступности с политикой достигла огромных масштабов. В Праге была представлена новая биография Сергея Рахманинова. Чешский парламентский стенограф попал в книгу рекордов Гиннесса. Оставайтесь на наших волнах, чтобы узнать об этом подробнее. МВД представила пейзаж преступлений в Чехии по итогам прошлого года. В докладе ведомства, текст которого попал в распоряжение чешского радио, правоохранители делают вывод: способы кражи бюджетных средств становится все изощреннее, и связь организованной преступности с политикой достигла таких огромных масштабов, что можно говорить о признаках существования серой экономики. Доклад МВД о ситуации во внутренней безопасности и общественного порядка на территории Чешской Республики мы обсудим с Катериной Айспурвит. Катя, если говорить об основной мысли доклада, то здесь его авторы делают неутешительный вывод. В Чехии растет коррупция. Впрочем, это уже не новость. Тут можно говорить об определенной тенденции, ведь еще в прошлом году Чешская Республика потеряла 10 пунктов по шкале индекса восприятия коррупции, который составляется организацией Transparency International, как показатель оценки уровня восприятия коррупции аналитиками и предпринимателями, оказавшись на 47-м месте. То есть граждане страны тоже отмечают эту тенденцию?
Да, и одним из ярких примеров, которые приводятся в докладе, стали свидетельства о махинациях с бюджетами отдельных населенных пунктов, которые в прошлом году расследовал Национальный центр по противодействию организованной преступности.
Какой механизм использовался для выведения средств из бюджета?
В общем, механизм довольно простой. Фирма или просто юридическое лицо выбирает определенного чиновника или какого-то другого представителя государственного или административного аппарата, вступает с ним в сговор на время проведения тендера на получение госзаказа, после чего происходит, как это называют в России, откат. Чиновник, при помощи которого был выигран тендер, получает часть выделенных средств. Причем обнаружить такое подозрительное перераспределение финансовых потоков удается лишь после смены администрации этого населенного пункта.
Увы, увы. О каких еще финансовых махинациях говорится в этом докладе?
Ну, это также непрозрачное перераспределение денег из фондов Евросоюза. Здесь злоупотребление происходит скорее из-за недостаточно тщательного контроля, что связано в большей степени с недостатками административного управления. Также правоохранительные органы отмечают изменение способа, с помощью которого происходят эти злоупотребления европейскими дотациями.
В чем это, в частности, выражается?
Здесь недобросовестные реципиенты действуют достаточно осторожно. Большая часть суммы используется по целевому предназначению, и лишь меньшая расходуется на что-то другое. И такие злоупотребления тоже достаточно сложно выявить, хотя по нескольким таким делам уже были предъявлены обвинения.
Что, судя по докладу, МВД считает в сфере финансовых преступлений особо тревожным сигналом?
Здесь, наверное, можно назвать пункт доклада об отмывании денег. Это легализация доходов, полученных в ходе преступной деятельности. Причем эта легализация не ограничивается только криминальным миром. В докладе отмечено, что все больший масштаб приобретает внедрение щупалец организованных преступных групп в политическую сферу, причем на всех уровнях, и в государственный аппарат, что создает так называемую зону серой экономики.
Однако общее число преступлений в стране снижается, так как говорят, по крайней мере, цифры. В прошлом году в стране было зафиксировано самое незначительное число преступлений за период с 1994 года. Нет ли здесь противоречия с той мрачной картиной, которая нарисована в упомянутом докладе?
Ну, специалисты говорят, что это происходит потому, что преступная деятельность просто изменила свою форму, она переходит в область киберпространства. По данным МВД, для вывода преступно полученных средств все чаще используется виртуальная валюта – биткоины, которая привлекает преступников возможностью анонимности.
Как можно охарактеризовать общую картину преступности в Чехии?
Здесь по-прежнему лидируют имущественные преступления, четверть из которых составляют кражи со взломом. Однако по сравнению с позапрошлым годом их стало на 18% меньше.
Спасибо. На протяжении вот уже 65 лет Иржи Новак очень внимательно слушает все, что обсуждается в ходе заседаний народных избранников. Главный парламентский стенограф, до сих пор известный лишь узкому кругу людей, в четверг получил прописку в книге рекордов Гиннесса как человек, проработавший на данной должности дольше всех в мире. Человеку, избравшему стенографию главным предметом своих занятий, довелось встретиться почти со всеми чешскими президентами и с рядом других влиятельных политиков. Технический прогресс не вытеснит стенографию, так как ни звуковая, ни видеотехника не способны отразить все самое существенное, например, реакции депутатов, сидящих в задних рядах, полагает стенограф. Стенографов во все времена не хватало, и устроиться на работу в этой должности поэтому не представляло для Иржи Новака особого труда. Первое заседание депутатов Новак, который также является учителем, стенографировал с февраля 1953 года. Помимо Эмиля Гахи и Клемента Готвальда, вы, как известно, встречались со всеми главами Чехословакии, а позже также Чехии. Кто из них обладал, на ваш взгляд, особенно убедительной, безусловной личной харизмой?
Кроме президента Новотного,
помимо президента Новотного, наверное, все обладали харизмой. Каждый по-своему, конечно. Густав Гусак, я бы сказал, не особо. В целом же меня с детства воспитывали в духе уважения к главам государства и по отношению к тем, кто избран главой Пражского града. Я до сих пор испытываю уважение. Так что, помимо упомянутых мной политиков, я и в прошлом уважал, как и теперь уважаю всех глав нашего государства.
Подчеркнул Иржи Новак в интервью чешскому радио. При каких обстоятельствах стенограф встретился с президентом Эдвардом Бенешем, вторым президентом Чехословакии в период с 1935 по 1938 и с 1945 по 1948, который был в годы войны президентом в изгнании?
Когда господин президент вернулся из Словакии, из Кошиц, я уже был солдатом возрожденной чехословацкой армии. В 1944 году меня исключили из гимназии и в принудительном порядке определили на службу в Люфтшуссе. Эта паравоенная организация подчинялась немецкой полиции. Нам поручили патрулировать места, которые подвергались бомбардировке, и вытаскивать людей из развалин домов. Мы ездили в Плзень, в Дрезден, в Брно, а позже и в Прагу. К концу войны Прагу всколыхнуло восстание, и мы стали уже членами чехословацкой армии в ее обновленном составе. Мне выпала роль связного между отдельными большими баррикадами, а потом я стал членом почетной роты, хотя и не знаю, за что я удостоился такой чести. Рота охраняла трассу передвижения президента, ведь в Праге тогда еще было небезопасно, так как с чердаков некоторые фанатики стреляли в самые разные объекты, в прохожих и подвергали обстрелу места массового скопления людей. И президент Эдвард Бенеш каждому из членов этой охраняющей роты выразил благодарность и пожал руку.
За нас подат руку, а подяковать.
Вспоминает Иржи Станик. Ветеран Первой мировой войны Франтишек Станик приходился стенографу дедушкой. Он был в период Первой республики депутатом Национального собрания Чехословакии и способствовал, как вспоминает Новак, тому, что внук воспитывался в духе политической культуры тех времен. Испытывал ли стенограф трудности с учетом своего формирования под влиянием семьи с выполнением обязанностей стенографиста в период социалистической Чехословакии?
Я должен сказать, что, возможно, в отличие от сегодняшней ситуации, такие эксцессы, пока, к счастью, лишь в вербальной форме, свидетелями которых мы являемся в Нижней палате чешского парламента, не происходили. Впечатление единогласия собрания производили не только с внешней стороны. Я не припомню каких-либо личных выпадов среди членов законодательного собрания, что было, конечно, следствием определенного развития, не так ли?
Отмечает Иржи Новак. По его наблюдениям, за последние 5 лет ситуация в Нижней палате чешского парламента ухудшилась, уровень дискуссии снижается, а идейное столкновение депутатов переходит в личную плоскость. Новая книга под названием «Сергей Рахманинов. Биография» Людмилы Ковалевой-Огородновой, выпущенная петербургским издательством «Витанова», была представлена в мае в Российском центре науки и культуры в Праге. Здесь же состоялась творческая встреча с ее автором, основателем и президентом Санкт-Петербургского Рахманиновского общества. Новая биография Рахманинова, умершего в Калифорнии за 3 дня до своего 70-го дня рождения, снабжена богатым иллюстративным материалом и является итогом многолетних исследований жизни и творчества русского композитора, пианиста и дирижера, обладавшего глубоким и самобытным талантом. О книге, а также о пражских концертах Рахманинова мы беседовали с автором этого издания.
Богема.
Книга вышла в свет также благодаря помощи соотечественников, проживающих в разных странах мира, в том числе и в Чехии. Некоторые исследователи, например, Екатерина Кузнецова, уже ранее отмечали, что контакт Рахманинова исполнителя с новой аудиторией изменил жанровый и стилистический облик его композиторского творчества позднего периода, и творчество Рахманинова в эмиграции представляет собой уникальный пример чрезвычайно успешной социокультурной адаптации. Вместе с тем композитор приобрел неоспоримый статус символа русской культуры в изгнании. Как сообщила Людмила Ковалева-Огороднова, Сергей Рахманинов приезжал в Прагу на рубеже 1902-1903 годов и в 1936 году.
Первый раз он приехал сюда с дирижером Василием Сафоновым, и они выступали в зале Рудольфинума.
Это собственно, был один концерт или несколько?
Здесь был Сафонов, давал оркестровый концерт, а Рахманинов выступал только со своим едва-едва написанным концертом номер 2.
И как его приняла пражская публика тогда?
Приняла, наверное, неплохо, но вполне так, видимо, настороженно, потому что он был еще очень малоизвестен. Не то, что Василий Ильич Сафонов. Тут его уже принимали как величину.
Так что он оказался несколько в тени, скажем.
Можно так сказать. Но когда 30 лет спустя он приехал, это уже был, конечно, прославленный артист. Он выступал, опять же, таки в Рудольфинуме. И это уже был концерт, конечно, очень значимый и с большим стечением публики, и, наверное, с очень большими резонансами в прессе.
Вам удалось найти отклики на тогдашнее выступление Сергея Рахманинова?
Я не искала, если честно, потому что не было отрицательных откликов. Например, перед Прагой они выступали в Вене. Я про 1902 год говорю. Это был стык второго и третьего, то есть по старым стилям России и Европы, там еще сбились, да, январь третьего года. Там хвалили Сафонова, а про Рахманинова написали, что автор привез свой концерт и сам его представил публике, но вследствие его продолжительности несколько утомил. Все мы знаем, что второй концерт как раз идет очень быстро, зажигает и улетает, как комета. Это яркое произведение. Тем не менее, венцы восприняли его как вот поднадоедающее такое произведение.
Ну, да, венцы не были возможно, привычны к этим форматам, да, как сегодня.
Так как это было еще во времена Австро-Венгерской империи, то вполне возможно, что к венской прессе прислушались и осторожные, не бегущие впереди паровоза чехи, они довольно-таки аккуратные люди. Я думаю, что вот в этом зимнем концерте второго или третьего года это было особенно не раскручено. Другое дело 30-е годы. Тут, во-первых, уже была огромная диаспора эмигрантов, которые, конечно, шли слушать Рахманинова, как смотрят на иконы. И, конечно, были отзывы очень интересные, прежде всего в воспоминаниях современников, которые жили в Праге.
Каким Рахманинов описан в этих воспоминаниях?
В 30-х годах это был весьма пожилой человек, который, в общем-то, на сцену вышел с трудом, даже опираясь на палку, но играл, тем не менее, мужественно, ярко, как молодой. И большое количество материалов иллюстративных и вот этих опорных на воспоминания эмигрантов 30-х годов мне подсказали Анна Хлебина, из журнала «Русское слово» и сотрудник, кажется, библиотеки Рудольфинума Паулина Ландова. Очень милая. Люди, которые со мной только переписывались, но еще очень помогала Анастасия Копршивова.
Да, конечно, это сотрудник.
Анастасия Копршивова. Да. Нужно сказать, что книга, несмотря на ее ужасающий, казалось бы, формат, два огромных тома, энциклопедический строй и состав, она довольно скудна, потому что жизнь Рахманинова изобилует настолько уникальными и интересными фактами, что, опираясь только на них, только на цитаты из воспоминаний современников и на переписку, как самого Рахманинова, так и его друзей и родных, не вставляя почти ни одной личной мысли, формат меня обязал как можно теснее давать этот богатейший материал.
Интересны и воспоминания Леонида Сабанеева, автора исследований по русской музыке, которые касаются отношений Сафонова и Скрябина, а также общей атмосферы в музыкальных кругах после Октябрьской революции. Этот музыкальный критик отмечал, что после 1907 года музыкальный мир в России раскололся уже на партии. «Я оказался в левых прогрессистах. Рахманинов почему-то попал в правые, в сущности, без достаточного основания. И вышло так, что мы с ним оказались в формальной идеологической вражде, хотя на самом деле не было не только вражды, но с моей стороны была и очень большая симпатия, и полное безоговорочное признание его гениального пианизма и глубокого искреннего трогательно-сентиментального, в хорошем смысле, творчества. Но так уж устроены партии, а русские в особенности, что если я стал поклонником Скрябина, Дебюсси, Равеля, то тем самым я не мог дружить с Рахманиновым, Сахновским и прочими. В Москве к этому прибавлялось еще и то, что Скрябин был партии Сафонова, директора консерватории, а Рахманинов с ним был не в ладах. Мне теперь жаль, что я не сблизился с Сергеем Рахманиновым. В то время это было бы так естественно и легко. В его характере было нечто импонирующее, какая-то абсолютная правдивость и принципиальность. Как человек, как личность он был, безусловно, глубже и значительнее моего кумира Скрябина. Рахманинов, по свидетельствам ряда современников, любил свою публику, и выступления были ему необходимы как воздух. В 1933 году, после концерта в Филадельфии, он признался в письме музыковеду и композитору Альфреду Свану: «Концерты – моя единственная радость. Если вы лишите меня их, я изведусь. Если я чувствую какую-нибудь боль, она прекращается, когда я играю. Иногда невралгия левой стороны лица и головы мучит меня в течение суток, но перед концертом проходит, точно по волшебству. В Сент-Луисе у меня был приступ люмбага. Занавес подняли, и я уже был на эстраде, сидел за роялем. Пока я играл, боль меня совсем не беспокоила, но, кончив, я не мог встать. Пришлось спустить занавес, и только тогда я поднялся. Продолжим беседу с автором новой биографии.
Вам удалось найти отклики на тогдашнее выступление Сергея Рахманинова?
Я не искала, если честно, потому что не было отрицательных откликов. Например, перед Прагой они выступали в Вене. Я про 1902 год говорю. Это был стык второго и третьего, то есть по старым стилям России и Европы, там еще сбились, да, январь третьего года. Там хвалили Сафонова, а про Рахманинова написали, что автор привез свой концерт и сам его представил публике, но вследствие его продолжительности несколько утомил. Все мы знаем, что второй концерт как раз идет очень быстро, зажигает и улетает, как комета. Это яркое произведение. Тем не менее, венцы восприняли его как вот поднадоедающее такое произведение. Это было еще во времена Австро-Венгерской империи, то вполне возможно, что к венской прессе прислушались и осторожные, не бегущие впереди паровоза чехи, они довольно-таки аккуратные люди. И я думаю, что вот в этом зимнем концерте второго или третьего года это было особенно не раскручено.
Автор полагает, что, возможно, этой книге надо было выйти в 5 томах, и, может быть, она даже должна была называться «Рахманиновская энциклопедия».
Потому что я горжусь тем, что треть этого издания – это приложение, где, например, впервые публикуются на русском языке письма, переписка Рахманинова с английским лондонским концертным агентством. Она была известна только в начале 2000-х годов из архивов и напечатана в Лондоне в одной из книг, посвященной вот этому агентству. Потом там огромный список, новый каталог произведений. Не мое, абсолютно, не хвастаюсь, да, это не я сделала этот каталог, я опиралась на успешные поиски текстолога Антипова, московского, очень известного, потому что он очень плотно работает с архивом и с рукописями, имеет на это большие полномочия и права, поэтому нам приходится уже за ним держаться в фарватере, и спасибо, что он щедро дает материалы Валентин Антипов. Потом там огромный указатель имен, более 1500.
Что вас как автора, возможно, поразило или удивило в обработке материала именно в пересечении Рахманинова с Чехией?
Можно так сказать, что я, во-первых, не музыковед, я сама пианистка. И нас учили всегда относиться к исполняемым произведениям как исследователи. Обнаруживать не только пафосные, сусальные моменты создания того или другого произведения, но и бытовые, житейские какие-то моменты. И меня очень впечатлило то, что в Дрездене после 20-х годов жила семья жены Рахманинова, собственно, теща, и там брат жены, и другие родственники. И теща у него была совершенно уникальная, такой живой очень человек, Варвара Аркадьевна Сатина, сестра его отца, урожденная Рахманинова. Это был совершенно потрясающий человечек. И когда Рахманиновы, у них был такой перелет в эту поездку, что они из Дании через некоторые посадки прилетели в Прагу на самолетах разных. Это для Рахманинова, он же всегда был как мальчишка, он в автомобиле, там лошади, все,
да,
такое.
А тут еще новых,
и тут еще и самолет. И он был так счастлив. И они приземлились в Дрездене, а теща думала, что они придут домой. А они тут же через некоторое время улетели дальше, в Прагу. И теща садится на автомобиль и быстренько догоняет их в Праге. А у Рахманинова в этот момент были проблемы с кожей пальцев. У него лопалась нежная кожа от бесконечных ударов. И он мазал то тем, то другим. Приехала теща и сказала помазать йодом. Это ему помогло. И таким образом, благодаря вот этому забавному эпизоду, вот мы можем сказать, что в какой-то степени и это помогло ему в его выступлении в Праге.
В ходе встречи с Людмилой Ковалевой-Огородновой, которая уверена в целесообразности дальнейшего поиска материала, связанного с приездом в Чехию этого великого композитора, состоялся видеопоказ эскизов хореографической драмы «Жизнь Рахманинова. Рапсодия» на рахманиновскую рапсодию на тему Паганини. Либретто к постановке также написано автором, представленной в Праге новой биографии. На этом наша программа завершается. Заходите также в наш Facebook и Twitter. Всего хорошего. Из студии Радио Прага вам желает Ларета Вашкова. личную плоскость.